Радио «Спутник Кыргызстан» представляет программу «Профпригодность».
Это программа «Профпригодность», в которой мы развеиваем мифы о различных профессиях, приглашаем людей этих профессий, собственно, для того, чтобы с ними поговорить. И сегодня у нас в гостях абдоминальный хирург, это общий хирург Рафаэль Балакишев. Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем сегодня пробовать развеивать мифы о хирургах, ну, потому что, мне кажется, их среди медицинских специальностей больше всего, самые такие, наверное, интересные люди. Вообще, начнем с того, что есть такое мнение, что хирурги — это люди, которые, ну, вот, максимум, чему должны научиться, это правильно резать человека. Ну, вот знать, где там у него какие-то мышцы, как правильно его разрезать, как правильно его зашить. Ну, вот не зря же у нас один из главных, там, самых крупных центров Кыргызстана хирургических, так в народе ласково называют мясорубкой. Скажите, пожалуйста, какой-то есть креатив в вашей специальности? Правда ли нужно, правда ли, скажем так, это чисто практические навыки, или нужно прям вот думать, что-то там придумывать новое, все время развиваться?
Это очень интересный вопрос. Я люблю ломать стереотипы.
Давайте.
И хирурги не мясники, это для начала. Это те люди, которые помогают, когда человек пришел болеющим, а он его выписывает уже здоровым. И это самая лучшая мотивация для хирурга. Да, конечно, наверное, нужен колоссальный опыт и неоднократно прооперирована одна и та же операция для того, чтобы знать всю анатомию. Анатомия у всех разная. Классики встречается 5-10%, как по книжке. Остальное все это уже опыт, время, конечно же, ответственность врача и креативность во время этого мышления. Бывают экстренные случаи, где надо принимать решение за 5-10 секунд.
Вы говорите, классика там бывает редко. Ну, в смысле, что у меня там аппендикс может находиться не справа, а слева? Или, ну, почему? Анатомия-то у людей одинаковая. Все проходят это на первом курсе меда. Я вот знаю.
Все проходят одинаково. По книжке написано все так. Но бывают атипичные варианты. Не то расположение, либо не в том месте. Забрюшинное расположение в малом тазу. Потом зеркальное расположение аппендикса. Поэтому это очень все. Даже когда я пришел, будучи ординатором в ординатуру, то, что я смотрел в книге, и то, что я видел во время операции, это небо и земля. И я думал, что происходит, как это. Хотя я закончил очень хорошо учебу. Думал, что я все знаю. Но это оказалось совсем не так.
Ну, вообще, что самое главное для хирурга, это опыт или все-таки какие-то знания и все время повышение квалификации? Вообще, я слышала, что в Кыргызстане хирургом человек становится, ну, прям сам начинает делать операцию, уже там ближе к 30 годам в лучшем случае, правда?
Хирург – это тот человек, который должен выбрать свою профессию не только потому, что там кто-то направил его родители, либо еще когда он молодой, не соображает. Я думаю, что это надо осознанно, потому что все время проходит с больными. В любой момент, может быть, надо будет даже ночью, ни дня суток нету, поехать на работу, уделить время, внимание. Я думаю, это должно быть призвание. И, как говорится, хорошая такая фраза: если ты выберешь ту работу, которая тебе по душе, которая тебя мотивирует, которая тебе нравится, то ты тогда не проработаешь ни одного дня. То есть ты будешь приходить на работу с тем позитивом, с тем настроем, чтобы помочь кому-то, и это мотивирует и продолжает стимулировать дальше.
Но вы же столько ужасов видите. Как вообще оптимизм можно продолжать этот как-то в себе воспитывать? Ну вот приходят люди, вы абдоминальный хирург общий, ну то есть там самые жуткие вещи, мне кажется, встречаются всякие, там и гнойные, какие-то операции, еще что-то подобное. Ну это же ужас.
Согласен полностью с вами, это ужас. Бывают вообще нестандартные случаи. Допустим, даже вот буквально позавчера был случай такой: загноение почки, 3 литра гноя. Там прям фонтаном все. И, ну, зато его принесли на руках в сопровождении. А спустя, после того, как мы дренировали это все дело, сделали хорошую антибактериальную терапию. И буквально через 2 часа пациент заснул. За длительное время он дня 3-4 не спал. Болеет на протяжении 2-3 месяцев. И он после того, как он проснулся, у него цвет лица изменился, улыбка появилась, радость появилась. И когда он уходил через 2-3 дня домой на своих ногах и благодарил, вот это самая лучшая мотивация. И несмотря даже на вот эти вот все такие страшные вещи, врачи тоже люди и тоже переживают. Просто если врачи будут с каждым больным прям как родственники переживать, то я думаю, к 30 годам они выгорят и бросят медицину. Просто надо научиться контролировать контролировать свои эмоции. Угу. И вот, допустим, бывает стереотип такой, если это мой родственник, его нельзя оперировать, либо страшно и так далее. Но если ты даже не можешь совладать с этим, ты должен присутствовать, смотреть, контролировать, обращать внимание и потом грамотно объяснить, потому что завтра у тебя будут спрашивать это.
Ага. Ну да. Вот, кстати говоря, насчет сближения тоже говорят, что там врачи, ну, скажем так, амбулаторные, да, там терапевты, любая другая специальность, вот они стараются сблизиться с пациентом, там как-то с ним и с психологической точки зрения чем-то там еще помочь. А хирургу важно, вот, увидел патологию, убрал патологию, до свидания, в принципе, и там сильно вникать в суть всей проблемы не всегда хирурги хотят, честно говоря. Заходят на операцию, можно даже имени не знать пациента, все равно нормально пройдет. Такое бывает?
Нет, конечно, такое не бывает, но бывают такие случаи, когда, допустим, идет какая-нибудь урологическая операция либо гинекологическая операция, и необходимо во время операции консультация хирурга. Mm-hmm. Тогда хирург уже изучает этого пациента на месте, да, потому что там какие-то незапланированные действия. Вот. Хорош не тот хирург, который вот увидел, прооперировал и все. Если есть возможность его излечить без операции, то есть консервативно, я думаю, что это лучший врач, который амбиции свои поглощает и помогает людям справиться с недугом без оперативного вмешательства. Но если уже невозможно, ну тогда да, это уже надо для его же благополучия.
Вот это, кстати, тоже большой стереотип, который транслируется в том числе, например, в массовой культуре, там, да, в сериалах, фильмах, что хирургам лишь бы порезать, лишь бы разрезать, и что это вечная борьба таких вот просто врачей с хирургами.
Я думаю, этот стереотип пошел от пациентов, которые думают, блин, я пойду, и меня прооперируют, и там главное прооперировать. Нет, на самом деле это не главное. Врач, который оперирует, он тщательно готовится, обследует его, изучает его все генетические проблемы, семейные проблемы, чтобы по максимуму во время операции не было каких-то непредсказуемых моментов. И после того, когда он прооперировал, допустим, у нас у хирургов такая есть, даже такая, как бы сказать, стереотип, когда вот прооперировал больного с кишечной непроходимостью, и ты ждешь с радостью, когда он сходит в туалет, и когда у него отойдут газы. Хирурги радуются таким моментом, и каждый раз после операции, если у него, допустим, немножко отсрачивается там стул, газы, и тогда он переживает, думает, что он сделал, прокручивает всю операцию в голове, думки, мысли, и это вот тоже своего рода как бы стресс, нервы. И не так, что взял, прооперировал, как говорят мясники.
Ну вот да. Хорошо, что вы об этом рассказали. Еще, кстати, есть такой стереотип, что, ну, понятно, что от ошибок не застрахован никто. Хирурги тоже люди. Бывают ошибки. Говорят даже, что у каждого врача свое кладбище, да, вот такая фраза есть. Еще говорят, что хирурги, когда ошибаются, чаще всего свою вину и свою ошибку пытаются, в кавычки возьмем, спихнуть на анестезиолога. И что вот анестезиологи – это вообще самая жуткая специальность. Там ты виноват, не виноват, виноватым будешь, потому что хирург сможет вывернуть так, что ты окажешься обязательно в промахе, скажем так. Вы встречали такие случаи, когда вообще?
Я такие случаи не встречал. Я думаю, что немножко здесь неправильно поставлена точка зрения, что хирург там отдельно, анестезиолог отдельно. Нет, на самом деле это командная работа. То есть без разрешения анестезиолога там хирург не подаст пациента, без там, допустим, соответствующей стерилизации и набора инструментов не подаст. То есть со стороны медсестры тоже есть такие вопросы, что она может не разрешить подать операцию. И поэтому это командная работа. То есть один за всех и все за одного, и таких ситуаций, ну, на моей жизни не было. Я привык работать в коллективе, я привык, что все было идеально. Ну, по минимуму хотя бы было каких-то погрешностей. И поэтому, я думаю, никогда анестезиолог виноват не будет, потому что это такая специальность, которая окрыляет и отправляет человека на небеса. И потом есть такие тоже, как бы сказать, после операции, как пациенты себя ведут. Все по-разному, и каждому, и нам тоже интересно, что они видели, как они, мы с ними беседуем совместно, и делаем какие-то выводы. И после каждой операции, если что-то, допустим, было не по плану, либо экстренно было и так далее, мы делаем выводы и улучшаем свою работу.
Еще говорят, что у хирургов комплекс бога. Вот как раз-таки, потому что это, наверное, самая такая яркая специальность, которая вот есть проблема, проблема решаема абсолютно явно. Да? Ну вот неврологам там вообще непонятно, там годами лечить можно человека, там другие специальности тоже можно там лечить очень долго. А хирург вот проблему увидел, проблему отрезал, проблемы больше нет. И что от этого развивается комплекс бога такая и ну, высокомерие у хирургов, правда?
Нет, я с вами не соглашусь, потому что хирург, я думаю, даже самый такой простой народ – это хирурги. Может быть, такие комплексы возрождаются или появляются у пластических хирургов, так как они наводят красоту.
Ага.
И каждый пластический хирург, они между друг другом соревнуются в каких-то доступах, меньше рубчик там и так далее. Тут может вопрос возникать. Может вопрос возникать еще у нейрохирургов, потому что они оперируют голову, видят это все и думают, раз они это могут тоже. Но я думаю, что это еще может быть у кардиохирургов, потому что они держат сердце, да, это же. Они каждый думает, что это важно только их орган. Нет, на самом деле все важно. И орган, и сердце, нервы, и голова. Это все, как я сказал, командная работа. Mm-hmm. Точно так же и здесь проходит. Как-то так, я думаю.
Еще говорят, что среди хирургов очень много сильно пьющих. Вот давайте так откровенно говорить, что не прочь хирурги прильнуть к стаканчику после сложного дня, после многих операций, потому что стресса, потому что все остальное.
Я думаю, это стереотип остался с советских времен, может быть, да. Но и нынче другое время стало. Человек имеет свое хобби, и как-то он может поглощать это. Я, допустим, люблю футбол.
Ага.
Либо там конные прогулки на лошадях, рыбалка и тогда. Это те моменты, когда я могу на какое-то время о работе не думать. Поэтому я думаю, это стереотипы, и у каждого свои тонкости, к чему бы он хотел бы, и как бы он мог бы расслабиться после операции. Но я думаю, хирург никогда практически на 100% не расслабляется, потому что один пациент выписался, есть какие-то отдаленные осложнения, там он может домой пойти и не соблюдать какие-то режимы. Допустим, те же самые грыжи прооперировался, ему говоришь, у меня был пациент такой, мы его прооперировали, сказали не поднимать тяжелое на протяжении полугода, чтобы все зажило, все хорошо было, и тогда у тебя не будет грыж, все будет отлично. А он через месяц спустя пошел уголь кидать и вернулся опять с такой же патологией. И хоть он и осознавал, что это его ошибка, но было трудно уже переделывать. Там все было порвано, разорвано, но пришлось сделать повторно пластику.
Злитесь на таких пациентов?
Я не то чтобы злюсь, я просто не понимаю, почему человек сам к себе так относится. То есть...
Нет, ну работы-то своей жалко, вы же все сделали красиво. Он же вот такой здоровый вышел, он взял и сам все испортил. Вот вашу работу испортил. Я не знаю, это как на холст какого-нибудь известного художника взять и плеснуть там белой краской.
Мы не то чтобы мы злимся, мы просто думаем, почему он так сделал, смотрим на его психологию, пытаемся с ним поговорить, объяснить, может, в чем-то мы где-то были неправы, недопояснили ему. Пытаемся донести это. И после, просто даже после любой работы, когда ты сделал одну работу, потом переделываешь, переделать всегда трудно. То есть плюс это масса осложнений, разорванные, разволокненные ткани, и намного труднее оперировать.
Еще говорят, что у хирургов, как у патанатомов, очень специфическое чувство юмора. Ну, понятно, что вы с органами внутренними возитесь буквально. Тоже правда это? Шутите вы над пациентами?
Вот здесь я с вами соглашусь. Есть такой юмор. Мы шутим и между собой врачами, мы шутим и с пациентами. Но, понимаете, хирургия – это очень серьезная специальность. То есть ты должен давать отчет каждому своему действию, каждому своему шагу, каждому своему слову. И поэтому даже зачастую есть такая отвлекающая терапия. Когда делаешь какую-то операцию под местным, либо осмотр делаешь, и есть стереотипы, человек боится, трясется, не ожидает там и так далее. И ты его отвлекаешь, у него спрашиваешь, а что ты любишь, а чем ты занимаешься. И он когда рассказывает, он отдаляется, забывает о своих проблемах, и ты по пути делаешь это.
А вы сами-то не забываете о его проблемах в этот момент? Сами не отвлекаетесь такими разговорами?
Нет, ни в коем случае. Это приходит с годами, это как бы профессионализм. Ты его уводишь от его страхов, а при этом все делаешь. Но и в основном это вот, допустим, к детям относится, да? когда ты их отвлекаешь, мультики ставишь, либо какие-то фильмы обсуждаешь с ними, они так загружаются, или ты говоришь, что ты тоже делал то же самое, они такие, ну ничего себе, дяденька-хирург. И у меня есть маленький такой пациент, он приходит только ко мне, ему нравится поговорить, ему не страшно. Первое время, когда он приходил, он прям был такой напряженный, но потом мы нашли к нему подход, раскрепостили, и он теперь только к нам просится. Даже когда у него зубы болят, он просится ко мне, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я его подбадриваю и отправляю к стоматологу.
Еще говорят, что все хирурги бабники. И мне об этом говорили даже, честно говоря, старшие мои родственники, когда там узнавали, что у меня муж врач, говорили, ой, слушай, ну ты, конечно, натерпишься, там медсестры, там врачи, там пациентки, ну ты потерпи, потерпи. Что, правда, все хирурги настолько преисполнены в себе и возвышаются над окружающим миром, что все бабники?
Нет, нет, это опять же стереотипы. Есть разные люди, я не буду говорить, что все там идеальные хирурги, не буду хвалить, это будет казаться, что я...
Не, ну все люди разные, естественно, да.
На стороне, допустим, хирургов нет. Есть такие, кто и бабники, есть кто и контролирует, и, допустим, есть кто держит себя в узких гранях, то есть не вступать ни в какие контакты и так далее. Так же, как и стереотипы с алкоголем. Также стереотипы, что врачи, там, мясники, хирурги особенно, бабники и так далее. Нет, это все зависит от человека. От его культуры, от его менталитета, взглядов и так далее. Если он может контролировать себя, если он может отдавать себе отчет, если у него очень сильная сила воли, то этого никогда не произойдет. И также вот комплекс Бога, я думаю, это амбиции. Угу. Амбиции не всегда хорошо. Если ты контролируешь это, то ты, я думаю, лучший врач.
А как вообще у хирургов получается отстраняться, в принципе, ну, даже от каких-то, я не знаю, естественных человеческих рефлексов? Ну, вот бывает же, что на операцию там кладут, ну, пускай там молодую девушку симпатичную. Понятно, что когда операция, человек полностью раздевается, потому что нужна там асептика, антисептика и все остальное, все должно быть абсолютно стерильно. Говорят, что там врач не человек, да, прекрати стесняться, чего они там только не видели. И вообще нечего даже об этом думать. Ну, врач-то человек на самом деле. И все равно такие мысли закрадываются.
Врач-человек, я с вами полностью согласен, такой же, как и все. Просто врач это видит повседневно. И он уже на это внимание не обращает. И обратная сторона. Есть множество пациентов, которые стесняются, комплексуют. И даже в этом случае мы просим для, так сказать, комфорта пациентов сначала операционную медсестру накрыть, поле операционное как бы обработать и оставить то поле, где мы будем оперировать. Тогда пациентки уже понимают это все. И думаю, каждый человек разумный, и он понимает, что он пришел сюда не для того, чтобы показать свое тело, а для того, чтобы излечиться. И это недуг. Я считаю, что надо разговаривать, надо объяснять, надо контролировать все эмоции свои. И я думаю, все получится, все будет хорошо.
А бывали такие случаи, что, я не знаю, женщины-пациентки говорили, нет, не хочу мужчину-хирурга, хочу, чтобы женщина меня оперировала, и вообще, чтобы меня только женщины здесь видели?
Да, это очень частый вопрос, особенно с нашим менталитетом. Даже зачастую бывают мужья такие, которые просят, чтобы были врачи, оперирующие, хирурги. Мы объясняем ситуацию, совместно проводим разговоры с супругом, с пациентом, все. Если, допустим, у них какие-то страхи, если у них какое-то недоверие, мы тогда даже не оперируем, потому что лучше пусть пациент доверяет тебе, чувствует себя в комфорте, и он будет, как бы сказать, его выздоровление на много процентов зависит от того, насколько он доверяет тебе, насколько ему будет комфортно, и как ты найдешь к нему подход. Многие пациенты просят, допустим, если это гинекологические операции, гинекологов, девушек, женщин, специалистов. И у нас многопрофильная клиника. Мы приглашаем, либо советуем, либо они остаются у нас, оперируются после беседы, либо же мы предоставляем вариант другого специалиста, кого они могли бы пройти операцию, либо консультацию.
Да, это, конечно, такая большая проблема. Вообще еще говорят, что хирурги очень быстро выгорают, потому что, с одной стороны, это большая ответственность, и ты в постоянном стрессе, в постоянном напряжении. С другой стороны, там одни и те же операции, все равно понятно, что они часто повторяются. Есть ведь вот такие случаи, как там вы рассказывали, у человека там 3 литра гноя, я не думаю, что вы каждый день с таким встречаетесь. Да, чаще это какие-то такие небольшие штуки, которые встречаются повсеместно. Правда, выгорают хирурги быстро?
Я с вами полностью соглашусь по поводу выгорания. Это такая одна из нехороших черт в хирургии. Приведу несколько примеров. Это первое. Ты прооперировал больного, и, допустим, есть очень непослушные больные. Угу. Допустим, ты сделал резекцию желудка, ему говоришь, нельзя кушать столько-то времени или кушать нужно только определенную пищу, а он в силу своих психологических каких-то
особенностей сидит и манты наворачивает, да?
Сидит, да, и кушает, и ты потом приходишь, нервничаешь. Ты как бы, во-первых, за свою работу думаешь, отвечаешь, потом думаешь за этого пациента, он сдержит ли то слово, контролируешь, ходишь за ним как за ребенком, вот так вот лелеешь, выхаживаешь его. И самое неприятное, это то, что ты пытаешься ему помочь, а он пытается тебе сделать плохо, чтобы усложнить твою работу, да. И вот ты прооперировал больного, вот у него поднимается температура, и ты думаешь, а что не так, а почему не так, а как ты сделал это? И зачастую это все прокручивается даже неосознанно во сне. Ты переживаешь за это, ты думаешь об этом, и ты иногда просыпаешься не бодрым, но ты продумываешь эту ситуацию. И придя домой, сидя за столом, допустим, с семьей, ты думаешь об этом пациенте, как он, что он. И берешь неосознанно телефон, звонишь дежурному врачу, спрашиваешь, контролируешь. Это один вопрос. Второй вопрос может быть, какая-то экстренная операция тебя вызывает ночью, то есть ты спишь 2-3 часа ночи, тебя вызывают прооперировать, то есть это ты не высыпаешься, ты приезжаешь, оперируешь, через весь город мчишься, ты уезжаешь домой, через 2 часа, допустим, у него там какие-то проблемы начались с сердцем, либо с легкими, да, если ты экстренный больной, и ты опять же переживаешь, думаешь, что не так, советуешься с анестезиологами, либо с другими специальностями, чтобы улучшить это состояние. Бывают пациенты, которые длительно находятся на лечении, это от 1 месяца до 3-4 месяцев, и ты волей-неволей, ты к нему уже, как бы сказать, относишься как уже к не чужому человеку, и когда что-то возникает, ты переживаешь за него, и он уже к тебе относится. То есть это уже как бы становится частью твоей не то чтобы жизни, а как бы многие пациенты после того, как они выписываются, они поддерживают теплые отношения, приезжают там на праздники и так далее, и уже возникают дружеские отношения. Но всегда, когда идет операция либо подготовка, эти дружеские отношения никогда не должны стоять на первом месте или вообще на каком-то месте. Ты должен это все оттолкнуть. И я немного отношусь к своей работе как бы с негативом. Объясню почему. Я встаю, и каждый день я борюсь с недугом, болезнями, mm-hmm. патологиями, и у меня к этому в хорошем смысле негатив, но это борьба, это нервы, это время, это переживание, и даже порой не получается уделить достаточно времени себе и окружающим людям, семье. То есть, вот, допустим, я живу в Казахстане, я езжу домой в 3 месяца один раз, в полгода один раз. И поэтому, когда получается часто поехать на выходных в месяц один раз, и то приезжаю туда, и у меня душа, мозги все находятся в клинике, поэтому мы стараемся всех стабилизировать, выписать, потом куда-либо уезжать.
Ну, а по поводу выгорания, если что-то происходит, если ты чувствуешь, что не хочется больше работать, если ты чувствуешь, что там всех пациентов стал под одну гребенку как-то грести, есть какие-то профессиональные, не знаю, как это даже назвать, лайфхаки, что ли, как этого избежать? Может быть, вы между собой, между хирургами общаетесь и знаете, как это все происходит?
Я думаю, на все нужно время, время оно лечит. Не буду далеко ходить, не буквально года полтора-два назад у нас была в стране пандемия, и у меня было такое выгорание, потому что болезнь была неизлечимая. Точнее, никто не знал, как ее излечить, как с ней бороться. Много пациентов были таких непрофильных. То есть ты обычный хирург, ты должен оперировать, смотреть. Но благодаря, честно сказать, моей школе, которую я прошел у Акрама Арнеса Хашимовича, очень сильно ему благодарен и старшим врачам, которые были в отделении, они многому учат. Я думаю, той среде, в которой ты находишься, это очень важно. То есть это эмоциональное состояние, контроль над собой, профессионализм и так далее. То есть наш профессор, шеф Акрам Афанасьевич Хашимович, он говорил, ты не только хирург, но и ты и должен быть и терапевтом, и кардиологом, и реаниматологом. И когда у нас были сложные больные, он говорил, вообще, когда была у нас ординатура, он говорил, это тюрьма строгого режима, вы должны здесь находиться, жить. Я тогда этого не понимал, а сейчас я очень сильно ему благодарен за эти слова, за эти действия, за его наставления. С его мнением, с его помощью мы научились очень многому. То есть быть не только хирургами, но и терапевтами, и реаниматологами, и травматологами. Как в советское время общими врачами. То есть как у нас в дипломе пишется «врач». Общего профиля. И были много тяжелых пациентов, и он нам говорил, берите кушетку, либо берите каталку и рядом с ним спите. Живите, находитесь, не езжайте домой, контролируйте пульс каждые 2 часа. Как он будет стабильный, как он будет хорошо себя чувствовать. Можете поехать домой на 2 часа, искупаться, покушать и вернуться обратно. Переодеться и вернуться обратно. И... как-то еще я одну фразу скажу, такую, которая запомнилась на всю мою жизнь. И в последующем, когда приходят студенты, ординаторы, школьники, когда приходят, спрашивают, а нужно ли поступать в мед и так далее. Как-то раз я перевязывал пациента, ну, я был ординатором тогда, и зашел профессор Акрамов Ренас Хашимович, и ему что-то не понравилось. Он человек такой, любит культуру, этику, и чтобы все было аккуратно, стерильно. И он мне сказал вот так вот, представь себе, что перед тобой лежит твоя мать, и ты ее перевязываешь. Как бы ты ее перевязывал? Я говорю, конечно, бы хорошо перевязывал бы, внимательно смотрел бы, ухаживал бы, там, обрабатывал бы в день по несколько раз. И он говорит, вот так ты должен относиться ко всем пациентам. И с того дня это у меня отпечаталось. И даже у меня был пациент, у которого не было дома. Вообще от него многие частные клиники, многие, допустим, госучреждения отказались. Мы его прооперировали, мы за ним ухаживали всем отделением. Мы приносили, я ему приносил лично свою одежду, и мы его выписали, договорились потом. У нас есть специальный приют, и мы его перевели туда. Через ровно где-то год он пришел, и он пришел совсем другим человеком. Может, это отношение к нему так повлияло на него, но он изменился очень. Хотя этот человек в прошлом работал на Кумторе и имел дело с золотом. И когда я с ним разговаривал, когда я его впервые увидел, он был такой, ну, неопрятный, грязный весь и так далее. А когда он побрился, переоделся, когда мы с ним начали разговаривать. Как говорят же, вот видео бывает же в Инстаграме где-то лайфхаки, опыт и талант нельзя пропить. Он столько тонкостей рассказал про свою работу, и ты бы в жизни не подумал, что это человек бездомный, либо где-то жил на улице, да?
Слушайте, ну, потрясающе просто. А как вы думаете, как отличить хорошего хирурга от плохого? Вот говорят, этот хирург хороший, этот плохой. От чего это зависит? От количества успешно вылеченных случаев или есть еще какие-то другие, на ваш взгляд, показатели?
Я думаю, первое – это как он к себе относится, то есть как он выглядит, за собой ухаживает, опрятный, неопрятный, формы его, так как его рабочее место, как он разговаривает с пациентом, тактичность его, профессионализм.
Не это только, чего да, очень не хватает это, многим врачам в нашей стране, к сожалению.
Это даже не только касается медицины, а в любом месте. То есть, если человек, он профессионал, он должен внушить доверие. Потом, после этого всего, есть отзывы, есть пациенты, с которыми он работал, оперировал. Есть множество конференций, потом практических знаний, что он посетил, что он сделал. И сейчас это в последнее время такое активное. Это, наверное, страница Инстаграма, Фейсбука, какие-то соцсети. И многие врачи параллельно своей специальности становятся медийными. Они выходят на эфиры, на какие-то такие зарубежные конференции. И многие от этого узнают. Но я хочу сказать, есть такие врачи, категория врачей, которые не любят это все. И о них много кто не знает. Я знаю 1000 таких человек, людей, которые могут вот за свою специальность, за своего больного переживать, за него даже оплачивать свои препараты со своего кармана и ухаживать за пациентом, как за родственником. И о таких врачах никто не знает. То есть они в силу своих скромности, в силу своих каких-то только отношения к работе и немножко советских взглядов, то, что такие вот Инстаграм, и так далее, это не мое, и я немножко не такого расклада человек, не моего менталитета, понятий и так далее.
Вы свою первую операцию помните? Вот самостоятельную, когда вам уже дали прям вот резать?
Операций было много. Опять же, под руководством Эрнеста Хашимовича нам оперировать не давали долгое время. Я понимаю, почему. Он говорил, когда ты множественно раз увидишь это, прочитаешь, неоднократно, раз тысяча побываешь на этих операциях, когда ты глазами это все увидишь, наешься, только тогда под контролем старших врачей, хирургов, ты будешь оперировать. И операция, это, как я ранее выразился, это командная работа. То есть нету такого, чтобы все делал один человек. Допустим, там есть какие-то этапы подготовки молодого ординатора, специалиста, который будет готов к операции. И старшие врачи видят это. Готов он или нет. Первый – это психологический, когда ты приходишь. Многие приходили, девушки, в ординатуру, падали, теряли сознание, уходили тоже. Многие кто-то в силу жесткости профессора тоже не выдерживали, бросали, уходили. Кто-то, допустим, первый этап – это научиться разговаривать, собирать анамнез. Это уже, когда ты этому научишься, ты уже смотришь на операции. Зовут. Тебя даже в операционную не сразу пускают. То есть ты должен пройти какие-то ступени, чтобы допуститься, да? Потом ты проходишь в операционной, смотришь, находишь общий язык с коллективом. Потом ты обследуешь этого больного, готовишь на операцию уже непосредственно. Потом ты присутствуешь на этой операции. Потом ты ассистируешь на этой операции. И проходит очень куча времени, чтобы ты прооперировал какую-то операцию. Отвечу на ваш вопрос. Моя первая операция была, если я не ошибаюсь, в один день было две операции. В силу, наверное, того, что я молодой, такой амбициозный, думал, все, я могу, я все хочу и так далее. И я думаю, отчасти это хорошо, а отчасти это плохо. Хорошо это то, что у тебя есть желание, что ты всегда в своей работе. И первая моя операция – это была аппендицит. Я ее прооперировал. И после того, как я прооперировал, я в больнице находился дня 4, не уходил домой, смотрел за этим пациентом, выписался. И потом я только был спокоен. И в этот же день была такая же операция, паховая грыжа. Я ее прооперировал. И есть у каждых врачей те операции, которые ему больше нравятся. А есть, которые меньше нравятся. Меньше нравятся в том плане, что есть какие-то сложности, есть свои тонкости, есть какие-то осложнения, есть даже какие-то заболевания. Ты прооперировал, а через какое-то время они могут обратно возникнуть. И вследствие таких пониманий ты к этой операции относишься немножко так, да, с опаской. И вот я прооперировал и тоже наблюдал, контролировал, заходил, уделял внимание, время. И после с каждым днем уже развивался и уже как-то набирался опыта. Я оперировал другие операции, помогал и ассистировал, и никогда не отказывал в ассистенциях, да. И мне было интересно. И даже когда бывают случаи, когда экстренно бывает какое-то ДТП, приезжают, допустим, нейрохирурги на санавиации, либо пластические хирурги, либо, допустим, стоматологи через лицевые хирурги. И ты смотришь, как они делают, что они делают, и делаешь выводы. И где-то даже ассистируешь. Да? Тоже?
Это очень многопрофильная работа, да, получается. Все равно приходится быть всем.
Да, да, да.
Для того, чтобы... Самый жуткий свой случай вы помните, когда вот вы просто в ужасе были, но все-таки взяли себя в руки и смогли? Вот чисто по-человечески было страшно.
Ну, страх, он всегда контролируем. Я думаю, человек такое существо, он ко всему адаптируется. Просто когда-то это сложно, а когда-то это легко. Но в нашей профессии это немного трудно. Таких случаев очень много, и с каждым случаем ты закаляешься, и у тебя более такая выдержка становится, сила воли. Ты уже не так амбициозен, но ты уже профессионал своего дела.
Все равно бывают же случаи, когда ты смотришь и думаешь, жесть сейчас. Просто это очень... Сложно. Ну, ладно, так, все, берем себя в руки, поехали. Я вот, честно говоря, то, что вы рассказывали про гной, я это увидела в социальных сетях, в сторисах там у одного из врачей. И, ну, как бы я-то не врач, я вот эти вот 3 литра гноя, которые там выходили из человека, восприняла, вот мне прям дурненько мне стало, честно говоря, сидя на работе, подумала, что ну, это прям какой-то кошмар. А потом я понимаю, что врачи-то все, в принципе, к этому так отнеслись. О, представляешь, а там вот так, а мы взяли и починили. Мы все починили, было супер.
Да, это был для нас тоже шок. Просто пациент немножко с осмотром задержался. Мы это проявляем просто по-другому. Вы проявляетесь как-то в ужасе, фу. А некоторые даже пишут, о, классно, я люблю такие. У меня очень много таких подписчиков, да, и друзей, которые, блин, прям им понравилось это. Но для меня немножко даже странно было, что им это понравилось. То есть я в этой сфере, я для меня это тоже был такой легкий шок. Не от того, что это было, а в каком количестве это было гноя. Вот. Ну, какая ситуация была? Ситуаций много было. Мы работали, принимали экстренных больных и травматологических больных, смотрели. И поступил как-то случай. Семья была, они ездили на панораму, и что-то произошло, и машина скатилась с обрыва. То ли ручник, то ли тормоза, то ли какая-то... Это уже я не помню точности. И в машине был супруг, была жена супруга, потом были дети. Когда они поступили, там были такие сложные переломы множественные, тяжелое состояние, разрывы внутренних органов, шок был, много чего было, да. И в первую очередь, что задала эта девушка, женщина вопрос, а как моя семья? И когда вот такой... Ты увидел вот это все и узнал от скорой медицинской помощи, что произошло. Они тебе... И экстренная хирургия – это такая ситуация, точнее сказать. Ты все узнаешь на ходу, и ты должен принимать вот в ту секунду решение. И все твои решения должны приниматься быстро, четко, ясно, от которых будет дальнейшая тактика лечения и период восстановления пациента. И они рассказали, что там были летальные... случай, и из машины только выжила она. Но мы ей не стали этого говорить первое время, потому что она в таком тяжелом состоянии. Мы ее стабилизировали, все сделали. На период реабилитации ушли около полугода-года. И мы пациентке не сказали. Сказали родственникам, то есть матери этой девушки, отцу. И они и как-то тактично это все сказали, сделали. Там были переломы открытые ног, таза, бедер, психологическая травма. Видя это все, надо было оказывать, надо было помогать, надо было спасать, надо было консультация ни одного врача. Над одним пациентом работало человек 10 разных специальностей, то есть и медсестры, и анестезиологи, челюстно-лицевые хирурги, травматологи. Все это проходило быстро, по этапности. То есть, если было какое-то кровотечение, то надо было остановить кровотечение. А если были какие-то угрожающие состояния жизни, надо было восстановить это. И ну, нам это удалось, мы это сделали. И до сих пор, это спустя уже сколько, 5 лет прошло, я этот случай помню. И практически все такие сложные ситуации запоминаются. И, может, я визуал всегда помню. Мне легче было увидеть, запомнить. Я на всю жизнь могу. У меня картинки перед глазами всегда проходят.
Сложно, мне кажется, тяжело на самом деле все это в себе таить. Наверное, последний вопрос, как вы думаете, хирург – это в большей степени талант или в большей степени работа?
Я думаю, это сочетание таланта и усердия, настойчивости, характера, силы воли. И как я сказал выше, если ты выберешь специальность по душе, и ты не будешь замечать всех вот таких тягостей, трудностей, и все будет отлично.
Я думаю, что на этом здесь и добавить нечего, на этом можно заканчивать. Спасибо вам огромное за эту беседу, очень интересно было, правда. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был абдоминальный общий хирург Рафаэль Балакишев. Спасибо большое, очень рад был познакомиться.
Спасибо вам большое, было очень познавательно, интересно. И как-то помнить весь свой опыт. Но это только единица случаев. И прожить снова, пройти и прочувствовать этот путь.
Рада, что помогла.
Все, спасибо большое.
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник» продолжается.
Профпригодность. О профессиях и профессионалах на их языке.